Александр Маслов, «Деревня без адреса». Глава 1. Прощание и звонок Андрею. Я стояла у гроба бабушки, и единственное, что удерживало меня от того, чтобы просто развернуться и уйти, — это гордость. Не перед людьми, а перед самой собой. Я не из тех, кто ломается. Успешный бизнес — это не про слабости. Это про контроль. Но сейчас контроль рассыпался, как сухая земля под дождем. После похорон риэлтор смотрел на меня с таким видом, будто уже мысленно делил комиссию. Надо оформить, надо осмотреть, без личного присутствия никак. Я кивала, потому что кивать проще, чем спорить. В самолете строчки рабочих писем сливались в мутные кляксы. Я пыталась цепляться за привычные вещи, дедлайна, формулы, графики. В квантовом проекте мы как раз моделировали нестабильные состояния, и сейчас я чувствовала себя ровно как эта модель, на грани коллапса, где любое наблюдение меняет результат. Я набрала Андрея. Он взял трубку после третьего гудка, голос привычно спокойный, тяжелый, будто он всегда готов к плохим новостям. «Привет. Ты как?» — спросил он. «Нормально», — ответила я. «Просто. Бабушка. И теперь это деревня. Коноплянка. Я туда лечу». Он помолчал ровно столько, сколько нужно, чтобы понять, что мне не хочется просто поболтать. «Если что, звони. Хоть ночью. Я приеду». Я усмехнулась. Андрей всегда так говорил, будто может решить все, просто приехав. У него семья, жена, дочь, сын. У нас с ним ничего серьезного, только честность. Мы друзья, и если между нами что-то было, то это были свободные отношения. Никаких обещаний. Только поддержка, когда мир начинает рушиться. «Спасибо», — сказала я. «Но я справлюсь». А сама думала: «Пожалуйста, будь на связи». Глава 2. Дорога, которой нет. Автобус остановился там, где дорога кончалась. Водитель даже не глушил мотор, будто боялся застрять здесь навсегда. «Дальше пешком», — бросил он, не глядя на меня. «И лучше бы вам не ходить». Дождь моросил мелкой, злой дробью. Лужи отражали серое небо без глубины, будто зеркала, в которых ничего не видно. Коноплянка встретила меня тишиной. Неспокойной, а выжатой, как тряпка. Дома старые, будто их строили еще до перестройки, и с тех пор никто не пытался их омолодить. Люди на улице смотрели на меня странно, не враждебно, а так, будто видели сквозь меня, как сквозь стекло. Дом бабушки стоял на краю деревни, чуть в стороне от остальных. Он выглядел ровно таким, каким я его помнила, только чуть меньше и старше. Внутри пахло пылью, сухими травами и чем-то еще, горьким, как остывший чай. В прихожей на вешалке висел старый платок бабушки. Я замерла, чувствуя, как по спине пробегает холодок, будто кто-то тихо позвал меня по имени. Я достала телефон, чтобы написать Андрею: «Я приехала. Все нормально». Но сеть не ловила. Ни одной полоски. Я начала осматривать дом, чтобы составить список для продажи. В комнате бабушки нашла коробку с бумагами, старыми фотографиями и небольшой книгой в кожаном переплете. Книга была написана ее почерком, местами выцветшим, но разборчивым. Это был дневник. В нем странные фразы, будто собранные из деревенских легенд, снов и чего-то личного. Раз в 100 лет, в конкретный день и час, с небес опускается черный ангел. Он не приходит ко всем, он приходит к тем, кто забыл, кто они есть. Я хмыкнула, списывая это на старческую фантазию. Но когда закрыла книгу, мне показалось, что страницы шевельнулись сами по себе. Вечером я услышала, как кто-то ходит по чердаку. Поднялась, люк приоткрыт, на пыльном полу следы, которые не могли принадлежать мне. Они шли не по прямой, а петляли, будто человек ходил кругами, а потом просто исчез. Я снова позвонила Андрею. Гудки шли, шли. И вдруг оборвались. Вместо голоса — тишина, а потом странный звук, похожий на скрежет металла по стеклу. Я сбросила, набрала снова, тот же результат. «Все нормально», — сказала я себе. «Просто связь плохая». Но в груди уже шевелилось что-то холодное.